Говорит Радио Свобода. В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Глава района Прага Шельц опубликовал фотографии уже снятого с постамента памятника с ироничной надписью о том, что на памятнике не было маски, и поэтому его пришлось снести.
Сразу 4 главы российских регионов ушли в отставку в день телеобращения Владимира Путина.
Я не думаю, что есть какая-то прямая связь между обращением Владимира Путина и, вообще говоря, эпидемией коронавируса и отставками в губернаторском корпусе.
Фонд защиты животных запустил в Москве проект помощи бездомным животным в период карантина из-за пандемии коронавируса.
Люди, которые очень переживают, которые сейчас не могут кормить этих безнадзорных животных, они оставляют заявки, и волонтеры едут и приносят туда корм.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 3 апреля. Итак, в столице Чехии, Праге, сегодня был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. О дате демонтажа заранее не сообщалось. Представитель района Прага-6, где стояла скульптура, заявил, что демонтаж был запланирован давно, а именно сейчас его реализовали, потому что, наконец, были решены процедурные вопросы. На месте, где был установлен памятник Коневу, побывал мой коллега Марк Крутов. Он сейчас на линии телефонной связи. Споры вокруг уместности памятника маршалу Коневу в центре Праги ведутся уже довольно много лет. Каким-то промежуточным решением была установка таблички рядом с памятником, на которой был написан его послужной список. Сейчас памятник снесен. На основании какого решения эта скульптура была снесена сегодня?
О том, что памятник сносят, стало известно сегодня утром. Староста, глава района Прага-6, где он находится, он же Каларыш, опубликовал пост у себя в Фейсбуке с фотографией уже снятого с постамента памятника и с ироничной надписью о том, что на памятнике не было маски, и поэтому его пришлось снести, поскольку ношение маски сейчас в Чехии обязательно для всех, кто выходит на улицу. Действительно, как мне удалось увидеть своими глазами, буквально через 15 минут памятник уже лежал рядом на земле. Вокруг постамента было полицейское оцепление, ленточка, зайти туда было нельзя. Рабочие демонтировали таблички, которые находились рядом с памятником, леса, которые были использованы для его сноса. Все это происходило во исполнении решения, которое депутаты районного совета Праги-6 приняли еще осенью, 12 сентября прошлого года, когда решили убрать статую с площади Интербригады. Тогда это решение раскритиковал и президент Чехии Милош Земан, он и против сегодняшнего сноса уже успел высказаться. Это решение, естественно, раскритиковали и российские власти, и российский МИД. Но депутаты сказали, что памятник никуда не исчезнет как таковой, он будет передан в музейную коллекцию, будет одним из экспонатов Музея памяти 20 века, который сейчас еще только создается в чешской столице, а на месте, где стоял памятник Коневу, будет установлен новый памятник, посвященный как таковому освобождению Праги в 1945 году. Но что это будет за памятник, как он будет выглядеть, пока неизвестно. Надо сказать, что вокруг этого памятника споры идут уже давно, и примерно два раза в год происходят разные события. Как правило, накануне 21 августа, это годовщина советского вторжения в Чехословакию 68 года, памятник обливают краской, закидывают яйцами, проводят какие-нибудь вот подобного рода акции. То же самое происходит зачастую накануне 9 мая, празднования Дня Победы. Многие жители и Праги-6, и Праги вообще, и Чехии считают, что заслуга Конева в освобождении Праги преувеличена, и в то же время недостаточно внимания уделяется его роли в подавлении венгерского восстания, в том числе и в какой-то разведывательной деятельности при вводе советских войск в Чехословакию в 68 году. Поэтому все это происходило, и вот после последнего случая, летом прошлого года, когда памятник опять облили красной краской, Каларш, глава Праги-6, распорядился обнести его лесами. Памятник обнесли лесами, закрыли брезентом, его не было видно. Потом через несколько дней все-таки эти леса убрали. Потом было принято решение о его переносе. Вот сегодня, спустя, соответственно, почти полгода, даже больше, чем полгода, памятник был снесен. При мне его погрузили на грузовик и увезли неизвестном направлении. Надо сказать, что дата сноса сегодняшнего утра нигде заранее не анонсировалась. Вероятно, для того, чтобы меньше внимания сторонников и противников сноса привлекать к этому событию. Но, тем не менее, утром около памятника уже было довольно много людей, когда я туда пришел. Это были журналисты, там были люди, которые прочитали об этом в Фейсбуке и пришли, чтобы выразить свое несогласие со сносом памятника. Были и люди, которые, наоборот, все это время добивались этого сноса. Они были явно рады. В общем, это превратилось в такое своего рода небольшое событие районного масштаба в условиях, когда улицы довольно пустые, карантин, никто на улицу без лишней необходимости не выходит. Там прямо было, наверное, человек 50 как минимум. После сноса памятника рабочие снесли табличку, поясняющую, которая была установлена там в 2018 году. Дело в том, что раньше там просто была табличка о том, что это памятник маршалу Коневу с перечислением его воинских заслуг. Потом, как некий компромисс, власти Праги установили табличку, где пояснялась также и роль Конева в подавлении Будапештского восстания. И вот эту табличку тоже сегодня сбили при мне, погрузили на машину и увезли, как и все-все-все, что сопровождало этот памятник. Сейчас остался только гранит, без всяких надписей, без всего. Так что теперь только остается ждать, какой монумент, посвященный освобождению Праги, появится там на месте маршала Конева.
Марк, могу я вас чуть подробнее попросить рассказать о реакции на высшем уровне в Чехии на снос, о реакции президента, о которой вы упомянули?
Ну, как я уже коротко сказал, президент Чехии Милош Земан, как и во все прошлые разы, на этот раз тоже осудил демонтаж памятника. Он обвинил власти Праги-6 в том, что они сделали это втихую, как бы под покровом положения, которое введено в стране в связи с коронавирусом. Правда, он сказал об этом не сам, передал это через своего пресс-секретаря Ежи Овчачика. Эта реакция не вызывает никакого удивления. По российскому телевидению, как я уже вижу, сегодня с раннего утра с пометкой «Срочно» дают в выпусках новостей сюжеты о сносе памятника маршалу Коневу, естественно, снятые в таком негодующем тоне. Но это особенности чешской демократии, местного самоуправления. Действительно, власти Праги-6 имеют полное право, помимо того, что памятник физически находится в собственности Праги-6, они имеют полное право решить его снести. Другое дело, что это может иметь какие-то последствия для российско-чешских отношений, в частности, для, например, захоронения чешских легионеров в России.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Марком Крутовым. Вы слушаете «Радио Свобода». В четверг Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором сообщил о продлении в России до 30 апреля нерабочих дней, как он подчеркнул, с сохранением заработной платы. Вслед за этим выступлением последовали отставки глав сразу четырех российских регионов – Архангельской области, Республики Коми, Камчатского края и Ненецкого автономного округа. Эти отставки мы обсуждаем с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Итак, Владимир Путин выступил с обращением, единственным содержательным моментом которого, как сходятся многие, может быть, вы не согласитесь, было объявление о том, что вот эти каникулы продлеваются до 30 апреля, и четыре губернатора немедленно складывают свои полномочия. Что, по-вашему, объединяет эти отставки?
Я не думаю, что есть какая-то прямая связь между обращением Владимира Путина и, вообще говоря, эпидемией коронавируса и отставками в губернаторском корпусе. Отставки, часть из них назревала давно. Дело в том, что в сентябре у двух из трех уволенных губернаторов кончался срок полномочий, и было необходимо принимать решение. Либо их оставлять и выдвигать на выборы, либо все же находить какую-то замену. Замену архангельского губернатора ждали в сентябре, в октябре. Потом процесс отсрочил конституционная реформа и подготовка к голосованию Конституции, которую ждали в апреле. Но губернатор Архангельской области Орлов был скорее не избираем, даже при любом техническом кандидате он рисковал ему проиграть. В Архангельской области съели ни одного губернатора до этого, и представить себе сравнительно честную победу Орлова на следующих выборах было довольно сложно. То же самое было и с губернатором Камчатки Владимиром Илюхиным. Он не был таким уж аллергеном, как Орлов. Он был скорее середняком, которого можно было оставлять, можно было заменять. Вот. Но в данном случае замена дозрела, возможно, не без влияния дальневосточного полпредства. Третья замена, громкая смена главы Республики Коми, она немножко не ложится в ряд планируемых заведомо отставок, хотя не стала сенсацией. У Гаприкова полномочия кончались в 2021 году, и можно было еще годик потерпеть, но разговоры о замене и поиске кандидата так или иначе шли. Гапликов во многом стал заложником ситуации, когда в 2015 году в рамках дела Вячеслава Гайзера, фактически небольшого переворота в республике, когда вся верхушка, замгубернатора, спикер парламента и ключевых фигур оказались арестованы, фактически Гапликов пришел на место таких руин власти, где достаточно отлаженная, может быть, для кого-то спорная, но эффективная система управления была разрушена, и за эти годы Гавриков не создал новой системы. Там, по большому счету, утратил, как многие считают, личную мотивацию. В последнее время стал заложником негативной повестки Шиеса, который для Сыктывкара в чем-то гораздо чувствительнее, чем для Архангельска, потому что географически гораздо ближе ожидаемая свалка была именно в полигон, именно к Сыктывкару. Ну и, наверное, последние события, связанные с коронавирусом, с массовым заражением, они, может быть, уже причиной замены Гапликова не стали, но некий фонд дополнительно ей обеспечивали. В целом же управленческая система, связанная с кадровой ротацией, конечно, работает медленнее, чем такой антикризисные штабы. И можно говорить, что замена готовилась последние несколько недель более активно, вне привязки к тем форс-мажорным событиям, которые мы видим в марте-апреле.
Я все-таки хотел бы переспросить. Отставки последовали вслед за обращением президента. Означает ли это, что вот эти изменения планировались, и в Кремле посчитали, что именно в этот день логично, чтобы какие-то действия были предприняты?
Ну, вообще-то я бы сказал, что скорее наоборот. Скорее, выступление президента оттенило эти отставки, они стали не так замечены, поскольку повестка все равно была достаточно активно насыщена продлением карантина до конца месяца. Два из трех замененных губернаторов не были сильными управленцами, и говорить о том, что на них особенно рассчитывали в части выстраивания управленческих схем по эпидемии коронавируса, не приходится. Что касается Камчатки, там вообще не было ни одного инфицированного, и здесь связь выглядит довольно условно. Я не думаю, что, хотя понятно, что есть желание прочитывать связь обращения президента с неким снятием ответственности федеральной власти и перевода ее на губернаторов и полпредов и происходящую ротацию, но поскольку в ближайшие недели все-таки мы должны увидеть кадровые решения еще по нескольким незамененным губернаторам, я думаю, что просто нашло окно возможности. Были прошлые разы, когда президент встречался с новым губернатором, через несколько дней, когда появлялось окошко, в повестке объявлялись это решение, как будто встреча была сегодня, поэтому кадровые механизмы работают все-таки медленнее, чем текущая повестка. Хотя, может быть, назначение Владимира Уйбы на место Гапликова в Коме является или выглядит неким сигналом на ситуацию с коронавирусом, поскольку все-таки Уйба много лет был связан с медицинской отраслью.
И я хотел бы отдельно спросить о проблеме Шиеса, где местные жители изо всех сил стремятся противостоять строительству там мусорного полигона. Как вы уже упомянули, эта проблема коснулась двух регионов, и оба руководителя этих регионов сейчас ушли в отставку. Как вы считаете, является ли отставка Орлова и Гапликова сигналом к тому, что, может быть, эта проблема будет все-таки как-то разрешаться в интересах местных жителей?
Конечно, для полигонов типа Шиеса отставки губернаторов – это не очень хороший знак. Я не думаю, что Шиес непосредственно причина, потому что Орлов скорее позиции по Шиесу стремился зацепиться за губернаторский пост, найти себе каких-то партнеров, союзников. Все-таки аллергенным слабым губернатором он просчитывался и до этих событий. Та же самая история с Гапликовым. Поэтому, с одной стороны, сигнал негативный для проекта, с другой стороны, мы не знаем, какой мандат получили новые временно исполняющие обязанности губернаторов. Настроены они на некое смягчение с общественным мнением или, наоборот, с новыми силами будут продавливать прежние проекты. И здесь есть такой более общий вопрос. Дело в том, что замены губернаторов обычно создают эффект перезагрузки, эффект некого обновления, которого не хватает подчас на федеральном уровне или не хватало в прошлые годы, и предъявляются на региональном, и это обычно неплохо сказывалось на социальных настроениях, социальных ожиданиях. Сейчас, конечно, есть интрига. Довольно серьезный приступ социального пессимизма, история с коронавирусом, и девальвация, и драматургия того, как велось обнуление, не вызвали какого-то роста бурной любви в отношении граждан и власти. И здесь удастся ли эти новые назначения использовать для некой перепродажи, рестайлинга образа власти как более современный, или все-таки волна социального пессимизма будет настолько заметной, что никто не обратит внимания на эту ротацию. Это одна из интриг текущего политического сезона.
Моим собеседником был президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На фоне пандемии COVID-19 многие важнейшие мировые события отошли на второй план, в том числе война в Сирии. По официальным данным Дамаска, в стране пока заболели коронавирусом лишь около 10 человек, из них 2 или 3 умерли. Насколько велика угроза чудовищной эпидемии в Сирии, и может ли она вскоре перекинуться оттуда на окрестные государства, а также в Европу? Об этом в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает политолог-востоковед Михаил Магид.
Правительство Асада в 20-х числах марта ввело карантин, но оно не контролирует всю территорию Сирии, оно контролирует только 65% территории Сирии. Карантин введен в Дамаске и в ряде других районов, и насколько поступает оттуда информация, настолько мы можем судить о том, что в Дамаске, по крайней мере, это более или менее работает, улицы пустые, правительство разъясняет людям, как они должны себя вести, почему им не стоит выходить на улицу и так далее. То есть попытка ввести карантин существует.
А в каком состоянии находится сирийская медицина сейчас, после 9 лет гражданской войны?
Согласно тем оценкам экспертов, существующая медицина – это где-то 40% от того, что у них было до начала войны. С учетом того, что сирийская медицина, прямо скажем, никогда не достигала каких-то больших высот, хотя была лучше, чем во многих других арабских странах, то надо заметить, что сирийское правительство, конечно, не располагает большими возможностями для того, чтобы оказывать людям помощь. Например, пакистанцы уже довольно давно говорили, что оттуда возвращаются люди, больные коронавирусом. Также ходила информация в экспертном сообществе, что сирийская армия очень сильно больна и кашляет. И уже после того, как эти сообщения появились, сирийцы вдруг начали демобилизацию. Как ни странно, несмотря вот на продолжение боевых действий в некоторых районах, они часть солдат отпустили домой. Но мы не можем сказать точно, больные они коронавирусом или нет, потому что, опять же, с тестами в Сирии все плохо. Может быть, у них просто грипп. Такое может быть. Но, тем не менее, данные о том, что в Сирии довольно много людей проявляют симптомы коронавируса, они приходили уже довольно давно.
Во всем регионе Иран стал сначала главным центром распространения болезни. Повлияло ли это как-то на Сирию? С учетом неспособности правительства Башара Асада хоть немного сейчас снизить уровень иранского присутствия в стране, без которого режим в Дамаске может опять оказаться на грани падения?
В Сирии существует массивное иранское присутствие. Это, во-первых, силы Кудс, силы специальных операций Корпуса Стражи Исламской Революции. Это, возможно, несколько тысяч бойцов. И это также десятки тысяч боевиков различных проиранских шиитских милиций со всего региона, из Афганистана, из Ирака, ливанское ополчение шиитской Хизбалла и другие. И даже у этих ополчений есть иранские инструкторы. Некоторые из них обучаются ведению военных действий в Иране. Но кроме этого, иранцы занимают довольно высокие позиции в самой сирийской армии, потому что Иран осуществляет программу глубокого проникновения в сирийские вооруженные силы и в проасадовские милиции, где также действуют иранские офицеры, иранские военные специалисты или завербованные Ираном боевики. А кроме этого, в Сирии действуют иранские компании, которые рассчитывают получить от Асада различные подряды. И нет сомнений в том, что это фактор возможного заражения Сирии, потому что действительно Иран является эпицентром этого заболевания в регионе. Но правительство в Дамаске, режим Асада, они с этим ничего не могут сделать, поскольку само их существование зависит от присутствия там иранских сил. Это обстоятельство, оно указывает на то, что, собственно, Сирия Асада давно утратила свой суверенитет, и практически она зависит от иранского военного присутствия и, конечно, от присутствия российских военно-космических сил и российских сухопутных подразделений, которые также поддерживают этот режим.
Насколько велика опасность, что среди них начнется эпидемия, среди российских военных?
Военно-космические силы России осуществляют воздушное прикрытие операции Асада, в то время как иранские силы – это ядро, костяк целого ряда сухопутных операций. Кроме того, российские военные инструкторы присутствуют в ряде сирийских частей. Они пытаются заставить подразделения Асада эффективно функционировать. А кроме этого, есть сухопутные соединения российские, также и на стороне Асада действующие. Я не биолог, не эпидемиолог, но, исходя просто из здравого смысла, очевидно, что поскольку эти части тесно соприкасаются с иранцами, с теми же самыми, с сирийцами, то угроза заражения их существует, это очевидно. Что касается курдских районов, то там, так же, как и в Дамаске, с 20-х чисел уже марта введен карантин. Курдская автономная администрация, она прилагает очень большие усилия для того, чтобы справиться с возможными последствиями распространения коронавируса. Но состояние их медицины очень печальное. Они, в отличие от Асада, не получают массивное финансирование из Ирана, и эти регионы находятся фактически в условиях блокады. А самая, конечно, печальная ситуация в этом смысле в Идлибе, потому что 3-миллионное население, из них примерно 1,5 миллиона – это беженцы от Асада из разных регионов Сирии. Многие из них живут в огромных лагерях. Вот, ну, собственно, такие лагеря есть и в курдских районах, только они меньше. А в Идлибе это больше 1 миллиона человек в лагерях беженцев, где страшная антисанитария, отсутствие медицинской помощи, скученность людей. И, конечно, эти районы – это настоящая бомба. Если эпидемия проникнет туда, то это может иметь страшные последствия.
Рассказывал политолог-востоковед Михаил Магид. Вопросы ему задавал Александр Гостев. Пандемия ставит под удар не только людей, но и животных. Фонд защиты городских животных запустил в Москве проект «Накорми» – базу данных волонтеров, готовых подкармливать бездомных кошек и собак. Рассказывает глава фонда Екатерина Дмитриева, с которой побеседовал Дмитрий Волчек.
Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте и удалось ли вам уже помочь кому-то?
Мы только объявили о такой инициативе, ее анонсировали, только еще делали сайт, уже посыпались заявки. Люди, которые очень переживают, которые сейчас не могут кормить этих безнадзорных животных, они оставляют заявки, волонтеры едут и приносят туда корм.
По официальным данным, московская мэрия говорила, что бездомных животных практически в Москве нет. Назывались какие-то очень скромные цифры, вроде около 2000. Но, насколько я знаю, зоозащитники в таких цифрах очень сомневаются и считают, что их гораздо больше.
Ну, дело в том, что московское правительство, оно как-то вообще кошек убрало, да, из зоны своей видимости, она их только отлавливает. Если есть какой-то мониторинг, то он касается только безнадзорных собак, да, цифра вполне вероятно 2000 где-то на промзонах, на стройках и так далее, наверняка это есть. Но 2000, представляете, 2000 собак, которые сейчас уже остались без опекунов. Да, а кошек просто огромное количество, если примерно сравнивать, в нашем городе статистики нет, но если примерно воспользоваться методикой европейских стран, то мы можем говорить примерно о цифре 50 тысяч безнадзорных животных.
А куда вы отвозите этот корм? Где они находятся?
Как там, где находите? Они обитают, звонит человек, говорит, что я кормил животное, допустим, в такой-то локации, да, там примерно такое количество животных приходит. Говорит эту локацию, и у нас есть старший по округам, то есть такая система уже разветвленная получается. У нас есть старший по округу, который уже общается не в общем чате, а который уже общается с волонтерами уже в чате округа или даже в чате района. И вот они уже понимают, кому ближе, кому проще. Мы сейчас пытаемся наладить по округам района такие мини-склады для кормов, чтобы просто волонтер пришел, взял корм, отвез. Вот таким образом. Вот сейчас большая проблема с парками, потому что парки сейчас все закрыты, а в парках живет очень много безнадзорных кошек.
Помимо всего прочего, и людям сейчас в этой ситуации очень сложно перемещаться. Не было ли у вас проблем у ваших волонтеров с полицией, которые останавливают и спрашивают, куда это вы едете?
Поэтому мы и сделали такую структуру, что по районам. Сейчас, на данный момент, мы покрываем, наверное, треть города уже по районам, что человек живет, и ему не, ну, в пределах какой-то такой пешей доступности он может пойти и отнести корм на эту точку. Идея-то в том, чтобы покрыть город людьми, которые в своем радиусе могут кормить этих безнадзорных животных. Просто не все знают, что они там есть, да?
Очевидно, что этот проект требует средств, ну, может быть, не гигантских, но все равно немало. Есть ли у вас спонсоры, нуждаетесь ли вы сейчас в деньгах или более-менее все нормально?
Ну, безусловно, мы в деньгах нуждаемся, да, потому что это и бензин для автоволонтеров, и проездные, это и закупка кормов. Нам помогает фонд «Дарящий надежду» с кормами, да, так скажем, ну, это наш совместный проект, они обеспечивают кормом, а мы обеспечим администрирование проекта. Но средства, конечно, всегда нужны, да, потому что это оплата операторов на линии, потому что это не волонтеры. У нас просто переключили с линии помощи кошкам, а волонтер оператора на вот эту линию при приеме заявок, потому что сейчас это актуальнее, да, ну и, в принципе, примерно то же самое, все равно это помощь кошкам. Да, на сайте zoovolunteer.info можно зайти и поддержать наш проект.
Есть еще одна проблема. Люди болеют или боятся заразиться, или их увозят из дома. Ну вот как в Петербурге был сейчас очень громкий случай, когда женщину с подозрением на коронавирус увезли куда-то в изоляцию, и некому кормить ее домашнее животное. Занимается ли кто-нибудь вот этой проблемой?
Да, есть проекты по помощи животным, они называются «Зоостанция». Они именно работают с владельческими животными, но у нас все-таки специфика городские.
Вот теперь, Екатерина, я хочу задать вам более философский вопрос. Ну вот сейчас этот весь кризис, в принципе, он ведь связан, если посмотреть на его исток, да, с отношениями человека и животных, потому что, судя по всем выкладкам биологов, заражение произошло от того, что кто-то съел либо летучую мышь, либо панголина, или там пользовался как-то пометом летучих мышей. Ну, в общем, там есть разные версии, но так или иначе все сводится вот к этому, да. Может быть, стоит человечеству подумать о том, что нужна какая-то новая философия в отношениях с животным. Я думаю, что вам, как вегану, эти мысли приходили не раз.
Ну и философия нужна, и еще, знаете, меня очень, с одной стороны, я сама страдаю, да, от этого вынужденной изоляции, мне просто как человеку тяжело, но как, допустим, зоозащитнику, да, когда сейчас у нас весь мир сидит, ну, по сути, в клетках, да, она может быть больше или меньше, да, без возможности, ну, даже с возможностью выйти, с возможностью интернета, там, общаться и так далее, и представить себе, да, как животное просто вынужденное вместо своей естественной среды обитания, исторически, да, мы не говорим, там, они родились в неволе, изначально, да, они вынуждены всю жизнь проводить в этих клетках, эти контактные зоопарки, цирки, даже просто маленькие зоопарки, да, вместо национальных парков. Ну, мне кажется, ну, должно прийти это осознание. По крайней мере, я пытаюсь об этом говорить на всех площадках, что надо посмотреть, как хорошо ли вам, да, и как мы можем теперь уже говорить, что там енот сидит в клетке для того, чтобы просто на него посмотреть, и он родился для этого.
Я читал, по-моему, это было где-то в декабре прошлого года, вы ездили в Юго-Восточную Азию и как раз описывали, как там животных убивают и жарят, и всюду это мясо висит, да? Это как раз вот тогда и начиналась эта эпидемия.
Да, и идешь по этому рынку, везде эти тушки разделанные, жареные, тушеные, сушеные, просто огромное количество. Понятно, что это все не потребляется. То есть это огромное количество смертей, боли, крови этих животных, которых просто убили для того, чтобы оно повисело там 2 часа на этом рынке. Ну, это просто сам подход, он очень циничен. Ну, даже не будучи веганом, мне кажется, люди все понимают, что это не нужно, это избыточно. Вот это бесконечное убийство, потребление.
Мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с главой Фонда защиты городских животных Екатериной Дмитриевой. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 3 апреля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. До понедельника.